Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте! В эфире передача «Священная земля». Мы изучаем духовные тексты на волнах нашего радио вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели. Снова рад быть вместе.
Ананда Киртан, сегодня мы изучаем текст 20 главы 5. Пожалуйста, озвучите, как она звучит.
Да, уже 20-й
текст. Такая тавтология у меня получилась. Вот озвучите, как она звучит. Да, а звучит текст, она наверняка очень.
Текст уже 20-й. Из Бхагавадгиты, песнь Бога, очень древнее писание, которое, по крайней мере, известно как написанная книга 5000 лет назад. Но судя из самой Бхагавадгиты, которая описывает события, которые происходили у нас на Земле и во Вселенной, по самым скромным историческим подсчетам, где-то порядка, по-моему, 120 миллионов лет этой книги. И что-то больше там, миллиона лет она уже существует на Земле. Но такая вот удивительная книга и актуальность свою сохраняет до сих пор. И сегодня мы читаем уже текст 20 из 5 главы Бхагавадгиты, который называется «Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны». Или деятельность с пониманием Бога, с пониманием настроения Бога, с пониманием желания Бога. И звучит этот текст так. Напрахриет праям прапьяна двиджит прапья ча прием сирабутира самутхо брамавид браманиститам. И о чем же он? Кто не радуется удачам и не огорчается неприятностям, кто обладает невозмутимым разумом, кто не подвержен влиянию иллюзии и сведущ в науке о Боге, тот уже достиг духовного бытия. Вот такой вот критерий духовного совершенства, который дает нам абсолютно истина, Бог или Кришна, как на санскрите его определяет, как всепривлекающая и всерадующая личность Бога.
Чудесный так, текст давайте. На самом деле, Ананда Киртан, как вы думаете, наверное, не все мы все-таки, далеко не все, да, соответствуем вот этим вот критериям?
Ну, поэтому мы в материальном мире. И для этого и есть передачи, подобные нашей. Радио, которое называют йога-радио, и радио, которое несует такую же информативную нагрузку, ну, имеется в виду такую же с целью духовного обогащения тех людей, которые фактически живут в невежестве и не понимают, для чего живут, каков смысл жизни, не подозревают, что их ждет впереди, не знают, что и откуда они пришли. И в этом, собственно, и проявляется здравый смысл человека. И это то, что является критерием или определением человека разумного. Homo sapiens, так, как там на латинском, human, да? По-моему, так.
Homo, и, homo просто, да, человек.
И, и смысл в том, что человек, он, в общем-то, как это не может звучать обидно, но он не очень-то и отличается от животных, потому что шастра не определяет, или священное писание не говорят, что различает, собственно, человека от животного. И иногда люди думают и в своем таком самодовольстве, думают, что если у них есть развитая речь и современная цивилизация, это то, что делает их какими-то исключительными. Но, в общем-то, Священное Писание к этому подходит без сентиментов и говорят, что нет, далеко не развитая речь, потому что, скажем, речь как средство общения есть фактически у всех форм жизни. Ну, я так думаю, что у всех, по крайней мере, у всех развитых, которые, ну, нам доступны. Так сказать, в то, что окружает вокруг нас, очень даже здорово общается и куда квалифицированнее, в общем-то, утонченнее, наверное, я бы даже сказал. А развитая цивилизация — это только говорит о том, что у человека развелись четыре вида животного существования и довели такую животную формулу существования в виде еды, сна, совокупления, обороны до такого рафинированного состояния. Но это говорит только лишь об одном, что человек стал рафинированным животным, но не стал человеком разумным, если, конечно, он не пользуется главной картой в своей жизни. И главная карта — это способность задавать вопросы. Если человек не делает этого и не ищет ответы на ключевые вопросы, не на вопросы, как, где поесть, поспать, совокупиться, оборониться, а вопросы, кто я, откуда я пришел, куда я иду и каков источник мой. И непременно, когда он начинает находить ответы на эти вопросы, он приходит к пониманию абсолютной истины. То есть есть источник всего этого. Это же вопрос здравого смысла, и это же очевидно. И тогда возникает самый главный вопрос: какие отношения меня связывают? И вот когда человек задает этот вопрос, какие отношения меня связывают с Богом, то тогда он получает новый мир существования. И вот этот вот мир, который открывается перед ним, новая формула жизни, она называется разумной. И вот это то, что делает человека разумным. А так, ну, понастроили мы домов, что мы в этом доме делаем? Мы едим, спим, совокупляемся, обороняемся. У нас есть холодильники, но что с этим холодильником делаем? Мы едим, то есть удовлетворяет наши рафинированные потребности, чтобы рафинирование есть, то есть, знаете, утонченнее. У нас есть домашние кинотеатры, да, компьютеры, телевизоры, но что мы видим в них? Мы видим, как другие едят, спят, совокупляются, обороняются. Все. И это животное существование. Животные с успехом это делают и намного качественнее, изощреннее даже, в общем-то, чем человек. Поэтому это не цивилизация, это цивилизация рафинированных животных, если она не задает вопросы. И вот Бхагавад-гита – это как раз то произведение, которое раскрывает перед человеком мир самоосознания. Встретившись с таким знанием, человек он может принципиально изменить свою судьбу, принципиально изменить формулу жизни, как я уже говорил. И эта формула жизни, она начинает приносить свои плоды, и вот как абсолютная истина, она дает какие-то ключевые определения этих плодов, мы видим в этом стихе. Я еще раз его прочитаю после такого романтического, лирического вступления. «Кто не радуется удачам и не огорчается неприятностям, кто обладает невозмутимым разумом, кто не подвержен влиянию иллюзий и сведущ науке о Боге, тот уже достиг духовного бытия». Вот такой критерий. Шрила Прабхупада объясняет, как правильно понимать нам эти определения. И он сразу начинает с того, что говорит, что здесь перечислены признаки, по которым можно определить человека, осознавшего свою духовную природу. То есть главный ключевой критерий – это осознание духовной природы. И когда человек идет по этому пути, то, естественно, он получает плоды. И вот эти плоды, которые как раз мы прочитали. И прежде всего такой человек не подвержен влиянию иллюзии, ибо он перестал отравлять себя реальным телом. Он прекрасно знает, что он отличен от тела и является частицей Верховной Личности Бога. И вот именно поэтому он не очень радуется приобретениям и не очень скорбит о потерях, связанных с его телом. Видите, как удивительно, Шрила Прабхупада, он делает акцент и расставляет. И такого уравновешивающего называют Сьера Будхи, что значит обладающий невозмутимым разумом. Вот это и есть, собственно, критерии разума человека. Когда мы говорим Homo sapiens, да, человек разумный, то вот это и есть определение разумного существования человеческого бытия. То есть человек должен понимать свою духовную природу. И если мы обращаемся к шастрам, мы увидим удивительную такую вот схему, где рассказывается, каковы источники страдания у человека. То есть мы все ищем решение проблем, но мы не знаем источников. И поэтому когда я говорю «мы», имеется в виду фактически современная цивилизация в большинстве своем, по крайней мере, это уж точно. Она пытается бороться, но бороться со страданиями, которые каждый человек испытывает, и, безусловно, это претит его природе. Каждый, в общем-то, мы понимаем, что мы рождены для счастья. И мы даже, у нас раздел такой, в общем-то, назывался большую часть наших передач, что нам мешает быть счастливым. То есть все, что нужно нам для счастья, оно есть. То есть есть даже наше желание. Мы хотим стать счастливыми. Это каждый человек может смело сказать. У нас есть ресурс, то есть здравый смысл, который достаточно развит в человеческой форме жизни. И вот мы являемся уже людьми, и у нас есть этот ресурс, чтобы осознать, что нам нужно быть счастливым. И вопрос только в том, как стать счастливым. И вот это уже второй момент. Что у нас есть все доступные, да, как я уже сказал, доступные ресурсы. И вот эти доступные ресурсы фактически для человека являются священные писания. Потому что на сегодняшний день, скажем так, и, так как мы находимся в определенных обстоятельствах, определенные обстоятельства для нас означают, что мы находимся в обусловленном состоянии. То есть мы помещены в определенную среду. И эта среда, опять же, вот как ачари или как святые говорят, фактически мы в тюрьме находимся. То есть мы живем, мы родились в тюрьме и уже много раз рождаемся в этой тюрьме. Мы меняем камеры, из одной в другую переходим, но фактически мы никак не выйдем вот из этих границ, которые определены вот этой, ну, тюрьмой, так скажем. И в этом проблема. То есть у нас есть прекрасный опыт, как жить в тюрьме, и очевидно, что эта жизнь, в которой мы находимся, что-то здесь не так. То есть она, я не думаю, что она устраивает любого разумного человека. Потому что что нам предлагает эта жизнь? Вот человек родился, да? И что ему предлагает это материальное существование? Оно ему предлагает, в общем-то, банальный набор. И этот набор состоит из рождения. То есть мы по факту родились из какого-то такого недолгого развития. Да? Когда мы там доживаем фактически там, до 20 лет, может быть, немножко, чуть далее. И производим побочные продукты, ну, так это называется. То есть мы рождаем детей, мы, ну, кто-то ходит на работу, производит какие-то там, может быть, полезные вещи для этого общества, для этой тюрьмы. То есть мы производим какие-то побочные продукты, мы стареем, мы начинаем болеть, и мы умираем. То есть это вот тот комплект, который предлагает нам вот это вот существование, вот в той формуле, в которой мы сейчас находимся и при этих обстоятельствах. И совершенно очевидно, что нормального человека это не может устраивать. То есть ведь это все эти вещи, ну, кроме, наверное, одного, это вот рождение детей, это то, что какое-то утешение, как Прабхупада говорит, это такая вот легкий бонус за то материальное страдание, которое они, в общем-то, постоянно испытывают в этом материальном мире. Потому что родительская любовь, когда появляются дети, хотя зачастую само по себе этот факт, он уже приносит страдания, но, по крайней мере, вот это вот ощущение любви, которое приходит с детьми, оно веет вот этой вот свежим ветерком, который доносится к нам из духовного мира. Потому что принцип существования духовного мира или другой реальности, духовной реальности, сейчас мы находимся и говорим о материальной реальности, но принцип существования духовной реальности – это любовь. Любовь сама по себе, с одной стороны, это такое безоговорочное предание себя объекту любви, при котором мы становимся фактически слугой, слугой объекта любви. То есть парень становится слугой девушки, девушка, если любит парня, становится слугой парня. Но вот это вот состояние зависимости, любовной зависимости, оно очень естественно. И мы много раз говорим, на каждой передаче говорим, что составляющая любви – это самопожертвование, добровольное самопожертвование, которое приносит необычайную радость, если это самопожертвование принимаю. То есть я приношу любимые цветы, и самое главное, если я люблю эту девушку, чтобы она приняла. И когда она принимает, то это приносит несказанную радость и удовлетворение. И в этом суть любовных отношений. И это принцип, на котором построена духовная реальность. В материальном мире, к сожалению, другая реальность. Материальный мир, он построен на принципе «я и мое». И как раз эта реальность, потому что у нас все перевернуто с ног на голову, она и предоставляет нам, невозможно в такой реальности быть счастливым. И поэтому реальность выглядит именно так. Она временна. Потому что это не временно, не вечный принцип. Она приносит страдания, и она полна невежества. То есть нет чистого знания, как правильно жить и на каких принципах строить эти отношения, что фактически является самым главным в жизни. И у нас есть этот опыт, и этот опыт нормального человека не устраивает. И каков же, скажем, что нам предлагает духовная реальность? Духовная реальность предлагает три вещи, но которым мы так стремимся в этом мире, и, к сожалению, пока еще в пределах и в тех условиях, которые предлагает нам материальная энергия, без духовного обоснования, без духовных принципов, она достичь невозможна. Это вечность, сад, это знание, чит и ананда, блаженство. И при этом мы говорим «Сат-Чит-Ананда», Священное Писание говорят. «Сат-Чит-Ананда виграха». Виграха – это оставление за собой права остаться личностью. То есть личности. Мы ощущаем себя как личности, и вот это ощущение личности будет, только это ощущение и эти взаимоотношения между личностями будут построены на других принципах, духовных принципах, и благодаря этой практике приобретается вот эти вот, приобретается право получения войти в другую реальность. То есть выйти вот из этой обусловленного и фактически такого невежественного состояния, которое не устраивает нормальных людей со старостью, болезнью, таким логическим завершением смерти, выход в другую реальность. И эта реальность, которая описывает Священное Писание, духовную реальность, это та реальность, о которой мы можем узнать из Священных Писаний. И что же мы узнаем из Священных Писаний, когда речь заходит о том, что является источником наших страданий? Страдания есть, это факт. Страдания, которые причиняет нам материальная энергия. Вот сейчас надвигается зима, и, ну, конечно, кто в каких регионах живет, кому-то, может быть, больше повезло, но в каких-то регионах будет очень холодно. И это тоже не придает радости. Знаете, когда на улице минус 40, я очень долго жил в Казахстане, и, конечно, в детстве все, но в розовых очках, и сейчас вспоминается как ностальгия, но с другой стороны оказаться там при температурах минус 50, когда воет вьюга, и когда заносит дома снегом, и можно по несколько дней, не выходя из дома, нет возможности, потому что все занесло снегом, жара, которая все выжигает, все эти удивительные просторы Казахстана, по крайней мере, которые очень близки моему сердцу, конечно, вспоминаю. Вот, тем не менее, все выгорает. Есть какое-то прекрасное время весны, когда расцветают тюльпаны, зацветают травы, наполняется все удивительным запахом, цветет все, но очень быстро такое жаркое солнце выжигает все это, превращается в такую выгоревшую степь. И тоже проблема. Жарко, холодно, снег, град, много чего происходит в материальной энергии, а еще, не дай бог, стихийные бедствия. И это проблема. Другой тип проблемы – это наше окружение, то есть другие живые существа. И как ни печально, но те, кому мы больше всего привязаны, они способны нам нанести самое большое страдание в этом мире. Ну и заканчивая какими-то там канами, мухами, какими-то другими живыми существами. Ну и третья, наверное, самая опасная проблема, самая такая, против которой мы оказываемся совершенно безоружны, это, в общем-то, наше тело. С его физическими такими, знаете, как неустойчивыми состояниями, когда может заболеть зуб, как пару недель назад у меня аж 4 зуба как схватило, и в 3 из которых пришлось удалять нерв, то я вспомнил все. И зачем я родился на этот свет, и что я теперь буду делать. И искренности моих молитв не было границ.
То серьезно? Есть очень слав... Сразу 4, это да, это серьезно.
И все это делалось за один день. Ну, такие обстоятельства были, где, ну, попадаешь в эти условия и понимаешь, что такое материальное тело, и как оно чуждо тебе, и как оно в любой момент может дать осечку и говорить о том, что она приносит наслаждение, и пытаться наслаждаться в этом теле, развеялись одним махом. Просто какие-то там зубы. Знаете, как, или как, может, маленький микроб, мы можем вдохнуть его и даже не заметим, и он может унести нашу жизнь. То есть все очень быстро заканчивается. То есть вот такие реальные. Но и это не самое страшное в нашем теле. Самое страшное – наш ум. То есть это тонкое наше психофизическое тело, которое куда более сумасшедшее и куда более болезненно, чем даже наши зубы. И много фактов тому, что если человек больной умом, что-то происходит в его там тонком теле, разочарование, какое-нибудь несчастная любовь или еще что-то, и человек может ломаться, и он готов даже расстаться с жизнью. То есть заканчиваешь жизнь суицидом. То есть от больных зубов, в общем-то, ну, по крайней мере, мне не приходило в голову даже при таком количестве закончить жизнь суицидом. Но бывает, что ум, если накроет, как говорят, и сойдет с ума, то не знаешь, чего ждать от себя. И такой вот источники страдания, это факт. И что с этим делать? материальная цивилизация, современная цивилизация, со всеми ее развитыми там, технологиями и психологиями, которые до какой-то степени способны решать эти проблемы, но это просто решать, знаете, так, когда чесотка выскакивает на теле, ее слегка почесываешь, и вроде как что-то такое проходит, да, попускает, но это расчесывает все больше и больше. То есть вот такая вот последствия, если мы будем расчесывать и чувствовать от этого какое-то удовлетворение. Потому что нужно избавиться от источника страданий. И как раз Кришна говорит, что нужно найти этот источник. И вот в этом стихе как раз упоминаются все эти вещи, о которых мы только что обсуждали, что мы и радуемся, и страдаем, и это все какое-то, знаете, такое целлюлезное, целлюлоза, да, или как это, пластиковое. Радость. Можем скушать кусочек торта, но сколько мы его можем скушать? Съели кусочек, на втором, на третьем уже перебор, уже на четвертом тошнит и становится плохо. Также и страдания приходят, мы их вообще не ждали, не хотим, но приходится терпеть. И вот шастры дают удивительный ответ. Они описывают и называют это клеши. Существует 5 источников страданий. И сегодня, наверное, я вот, прочитав этот текст и короткий комментарий, пришла в голову такая мысль рассказать нашим слушателям, каковы 5 источников страданий, которые, по крайней мере, предлагают нам, на которые предлагает нам обратить внимание Священное Писание. И первое – это авидия. Первый источник страданий. То есть мы сейчас говорим о том, что является источником наших страданий, что впоследствии превращается в бесконечный набор страданий, за которым мы, знаете, начинаем решать, как срочно и важно, и у нас нет совершенно сил посмотреть, откуда эти страдания проистекают. И вот первое, источник страдания, это, или первое клеша, так называемое, клеша на санскрите это страдание, авидья. Авидья – это невежество. То есть элементарное невежество. Но невежество в чем? Можно быть невежественным в химии, можно быть невежественным в спорте, да, или в музыке, то есть не понимать, как строится гармония. Можно не понимать, как там, между собой там, взаимодействуют эти все, и как зависит кристаллическая решетка там, от перемещения этих атомов, там, всяких, из чего там состоит кристаллическая решетка, уже я не помню. Но вы не имеете права не знать, кем являетесь вы. То есть идентификация себя как личности, кем вы являетесь. И поэтому, если мы не понимаем, если мы неправильно идентифицируем себя, то это первый источник страданий, который потом повлечется за собой все остальные. Итак, первое, кто мы? И Священные Писания, они дают однозначный ответ на этот вопрос. Это таков. Мы – душа. И душа со всеми вытекающими из этого последствиями, или определениями, или фактом. И как мы можем сказать, что душа обладает определенной природой. Что это за природа? Ну, во-первых, это природа личности. То есть есть я. То есть я остаюсь личностью. И Кришна в Бхагавадгите во второй главе, он подчеркивает этот факт. Это очень важный факт, который, может быть, мы сразу можем понять или оценить, может быть, не можем, но о нем, по крайней мере, нужно знать хотя бы в категориях, там, знаете, где-то росчерком на салфетке записать, а потом подумать над этим. Что мы являемся личностью, и Кришна говорит: «Едхам прападянтетам статхайвабаджамяхам, мавартмануантане манушек парта сарвашаха». Он дает это наставление Арджуне перед битвой. И когда Арджуна говорит: я не могу убивать всех этих родственников, ну, сейчас мы не будем, может быть, рассказывать всю историю Бхагавадгиты или Махабхараты, где, ну, в общем-то, в двух словах сказать, то есть борьба добра со злом. И на стороне добра выступает Бог, и как своим подопечным или тем, кому Кришна выбрал для того, чтобы передать это знание и оставить для каждого из нас как наследие, такой ценнейший дар для человечества, наставление Бога. И эти наставления как раз известны как Бхагавадгита, как раз то произведение, которое мы читаем. И Арджуна в замешательстве, должна произойти битва, и он оценивает, знаете, смысл этой битвы. Он пытается понять, есть ли смысл в ней, есть ли смысл в том, что я буду сейчас убивать, и причем убивать там, друзей, родственников, близких ему людей. И что выбрать? как говорят, либо плохой мир, либо хорошая война, что лучше. И вот как раз на поле битвы, когда задаются эти серьезные вопросы, Кришна начал давать ответ. И с чего он начал? Он говорит о том, что, Арджуна, все то, что ты видишь, все это тела. И это тело, оно рано или поздно умрет. И это факт. Оно умрет сейчас, может быть, на поле битвы. Не на поле битвы, оно спокойно умрет своей смертью где-то там завтра, послезавтра, через год или через 100 лет, неважно. Вывод один. Это тело джатасяхи друвамритюр, друвам джанмамритасяча. Если оно родилось, оно умрет. Все, это факт. Но внутри этого тела находится душа. И эта душа, она отлична от этого тела. И в чем различие? Различие в том, что она обладает другой природой. Наджатемри, вакадачин, друвам джанмамритасяча, тасмата парихарьяртья, натвам шучиту мархаси. Он говорит, вот душа, в отличие от тела, в котором она находится. То есть вот из-за определенных обстоятельств душа находится внутри тела. И эта душа, она задает жизнь этому телу. И более того, она является важным или ключевым фактором жизни каждого из нас. То есть мы и есть душа. Просто временно мы на себя натянули эту одежку в виде тела. И каковы качества? А качества таковы. Для души не существует ни рождения, не смерть. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная по отношению к этому миру и к этому телу. Вот таковы определения каждого из нас. Вот таковыми мы являемся. И это говорит нам Бог. И это же удивительная новость. То есть смерти нет. То есть для нас не существует смерти. Мы вечны, полны знания и блаженства.
Но это не значит, что мы сейчас пойдем всех убивать, да, Нандакирта?
Конечно же нет. Но речь же не об этом, безусловно. И смысл в том, что вот это и есть главное знание, которое мы должны приобрести. То есть это то, что называется знанием или видей. Когда нам задают вопрос, кто ты? Человек разумный, в первую очередь он отвечает, я душа. Я не рожден, я вечен, то есть я обладаю этими качествами. Я просто временно нахожусь в этом теле. А каковы качества тела? Дехиносмин этхадехе. Каумрам явунам джарат атхадихантара праптир дирастатрана мухяти. Кришна, дав определение для души, то есть определяя нас с вами как личности, это то, какими качествами каждый из нас обладает. И он дает объяснение, а что же наше тело из себя представляет. И вот это вот дехиносмин, это тело, оно, каумарам, яуванам, джара, оно переходит из состояния рождения, возраст, каумара, явана, потом джара, старость. Потом оно, в конце концов, оно умирает. Оно приходит к своему логическому завершению. И тогда мы, те личности, которые носили на себе это тело, мы будем вынуждены перейти в новое тело. И в новом теле опять тот же боекомплект. Рождение, старение, болезни, смерть. Переход в новое тело, и опять то же самое. Яуванам, каварам, джарам. И это надо разорвать. И разорвать можно с пониманием того, что я являюсь вечной, всегда существующей душой, которая пришла с другого мира, с другой реальности. И на какое-то время просто, ну, в силу каких-то причин оказалась здесь. И вот это называется истинное знание, истинное видение. Это то, что является источником наших страданий. Почему так? Потому что если мы дадим ответ на этот вопрос, то тогда мы зададим сразу другие вопросы. И вопросы, которые заставят нас определенным образом действовать. Это называется самбандха. Самбандха — это когда мы определяем цель. Нам нужно точно дать определение, кто я. И если я даю это определение, то есть если я не клетка, а я птица в клетке, то тогда следующий вопрос, а что же тогда делать? То есть достаточно ли чистить клетку и не заботиться о птице? Да? Или у нас есть машина, я как шофер нахожусь в машине. Если я всю жизнь думал, что жил и думал, что я машина, то есть я это тело, я Олег, я родился тогда-то, у меня такой-то пол, у меня такое-то географическое расположение, то я и действую так. То есть если я думаю, что я машина, значит, что я должен делать? Как я живу? Ну, безусловно, значит, я должен следить за этой машиной. То есть подкачивать колеса, там, поддерживать мотор в нужном состоянии. Я должен мыть эту машину, заправлять ее вовремя. Но если вдруг мне открывают глаза, что есть еще и шофер в этой машине, то тогда возникает следующий вопрос. Что с этим фактом делать? То есть есть самбандха, то есть мы самоопределяемся. То есть кто мы? И отсюда вытекает абхидея. Абхидея – это деятельность. Я должен что-то же тогда делать. То есть, если я шофер, а не эта машина, то есть не тело, я душа, то тогда следующий вопрос: а что же я должен делать как душа? И вот это как раз то, что мы, о чем мы чуть ранее говорили, это вопрос, который должен задавать человек разумный. То есть это первый источник страдания, когда человек не понимает, кто он живет в невежестве. И тогда что из этого вытекает? Следующим шагом, вторым источником страдания, который, как мы уже сказали, вытекает из первого, то есть одно порождает другое. То есть невежество человека порождает вторую клешу. И это клеша ичха. Ичха – это наши неправильные желания. Что означает неправильное? Если я думаю, что я тело, то есть я есть машина, то тогда у меня есть определенные желания. Это хорошо помыть машину, хорошо ее заправить, то есть обойтись самым лучшим образом с машиной. То есть и для этого нужны какие-то мне потребности, желания. То есть если я думаю, что я тело, то, соответственно, у меня есть желания, которые связаны с этим телом. Мне его надо помыть, мне его надо покормить, мне его надо удовлетворить, мне его надо перемещать в пространстве туда-сюда. И это есть ичха. То есть это тело постоянно что-то хочет. Оно хочет удобного кресла, значит, мне надо пойти в магазин и купить кресло. Оно хочет наслаждаться, так как имеет глаза, значит, пойти купить новый телевизор. И так далее. То есть желания. Желания, связанные с этим телом. Но если у меня неправильная система координат, то у меня неправильный результат. То есть, если я шел не в том направлении, то я не могу рассчитывать на то, что я достигну нужного мне пункта. И как следствие, эти неправильные желания, они не приносят эффекта, желаемого эффекта или удовлетворения. Все эти предметы, так как я иду не в том направлении, они не приносят никакого счастья. И если даже на какое-то время они могут мне заткнуть мое ноющее вот это желание быть счастливым, но это временно. И сам Кришна говорит об этом: «Духалаяма шашвата». Это временно. Временно это означает: сегодня мне хорошо, но завтра я проснусь головной болью. И все заново. Новые желания, новые попытки заглушить это желание быть счастливым, новые попытки заглушить страдания, которые приносят мне попытки удовлетворить эти желания. И новый виток проблем. Это неверное понимание того, кто я, пошел в неверном направлении, у меня появились неверные желания, ичха. Третья клеша – это двеша. Двеша – это то, что я начинаю отвергать сознательно, несознательно. То есть я думаю, что это мне не надо. То есть если я думаю, что я шахтер, то тогда зачем мне покупать балалайку, если я не музыкант? То есть я отвергаю. Точно так же, когда человек не понимает, что он душа, он не может разобраться с тем, что он, во-первых, не может разобраться, что ему благоприятно, и поэтому он обставляется неблагоприятными или, в конце концов, не решающую проблему его вещами, и он отвергает то, что могло бы быть ему благоприятно. И, конечно же, что он отвергает? Если я тело, зачем мне ходить в церковь на собрание? Зачем мне повторять какие-то молитвы? Зачем мне изучать священные писания? Зачем мне совершать паломничество? Зачем мне дома устраивать из дома превращать храм? То есть место, где поклоняется абсолютной истине, где служит Богу. Зачем мне жить с этими принципами? Я их отвергаю. И это то, что называется: с водой мы выносим младенца, выкидывая. То есть человек, неправильно осознавая себя, он отвергает те вещи, которые по определению ему необходимы. Зачем мне кормить шофера, если я машина? Если мне, я не замечаю шофера, то какие проблемы? Зачем мне там носить ему минералки или там готовить какие-то пирожки? Нет, достаточно того, что я чищу машину. А что при этом происходит с шофером, мне совершенно не важно. То есть, на самом деле, я чувствую, что что-то происходит, что что-то не так. Сколько бы я ни ухаживал за этой машиной, это что-то не так. Но не понимая, если я нахожусь в невежестве, я не понимаю, кто я, то я, безусловно, буду отвергать все эти вещи. Ну, то, что мы, знаете, как определили пирожки и минералка. И это то, что называется двешей. Я отвергаю благоприятные для меня вещи, не понимая, насколько они мне важны и насколько они ценны для меня. Это что у нас уже первое о виде? А, я извиняюсь, я пропустил второй важный момент. Ну, я о нем сказал. То есть первое о виде, то есть невежество. То есть я не понимаю, кто я. Второе – асмита. Асмита – это как раз вот это ложное эго. То есть ложное эго – это когда я неверно себя идентифицирую. То есть я думаю, что я тело, хотя по определению являюсь душой. То есть не понимая это. То есть вот это вот неправильная идентификация себя. То есть это называется асмита. И так как я неправильно понимаю, кто я есть, то я сталкиваюсь с третьей проблемой. Это уже ичха. Ичха – это у меня есть неверные желания. Или, по крайней мере, можно классифицировать так, желания, которые не решают мои проблемы. То есть они могут мне помочь на какое-то время, знаете, как создать чувство удобства или комфорта, или защищенности, но на какое-то короткое время. Ичха – это ичха. Двеша – это когда я отвергаю, так как я неправильно понимаю себя, классифицирую неправильно, я, естественно, отвергаю. И что я отвергаю? Я отвергаю то, что могло бы быть полезным для моей души. То есть за ненадобностью. Просто я думаю, мне это не надо. То есть это не мое, как говорят люди, мне это не важно, у меня нет на это времени. И мы приходим к пятому моменту, к пятой клеше, абхиневеша. Это страх смерти. И это то, что, собственно, с чем каждый из нас живет. И чем дальше, тем больше. Знаете как, есть проблемы, которые решаются по мере их поступления. И каковы проблемы? Ну, по крайней мере, Бхактивинода Тхакур говорит, болезни, три вещи он называет. Болезни, пожар и долги – это три проблемы, которые нужно немедленно решать. И их можно решить, да? К примеру, загорелся дом, вызвали пожарную, потушили. То есть проблема, она как-то разгорелась, решили проблему. Возникли больные зубы, сходил к стоматологу, то есть появилась проблема, решили. Появились долги, как-то напряглись, отдали их. Была проблема, нет проблемы. То есть проблемы, которые решаются. Но есть одна проблема, которая никак не решается. И все попытки решить ее, они безуспешны. Это проблема смерти, абхиневеша. И более того, эта проблема, чем ближе мы к ней, чем больше мы живем, с каждым днем эта проблема приближается и приближается. И эта проблема, она ощущается, ну, для кого-то физически ощущается на каком-то уже этапе, когда уже человек понимает, что жить ему осталось недолго. На каких-то уровнях она ощущается интуитивно, и фактически именно эта проблема, проблема абхиневеша, она заставляет человека пускаться во все тяжкие грехи. По принципу, что нужно успеть все. И это как раз, ну, по крайней мере, шастры говорят, одна из таких главных причин, почему человек бросается во все тяжкие. Это как раз из-за этой абхиневеши, из-за проблемы вот этого ощущения смерти, что он не успеет. И это вот пять клеш, и пять источников страданий. И совершенно естественно, у нас есть еще несколько минут, мы можем рассмотреть и другой вариант. То есть пять источников страданий, которые являются источниками, но человек не может или не хочет, или по невежеству своему не может найти эти проблемы. Источник страданий, откуда исходят эти страдания. И он пытается решать последствия этих проблем, фактически не решая ничего. И с другой стороны, мы можем рассмотреть все это в другом ключе. Это то, о чем говорит Кришна в этом стихе. Что человек, который правильно получает образование, когда он правильно понимает, получает правильное знание, и это правильное знание, мы говорим, это Священное Писание. Священное Писание не является парушей, они являются непогрешимыми от чью-то. Непогрешимыми, потому что исходят из непогрешимой личности. из личности, которая свободна от четырех недостатков. Она свободна от... ее чувства совершенные, она ничего не забывает и так далее. То есть личность, которая лишена недостатков, а значит, и знание является абсолютным. И если человек приобретает это знание или, по крайней мере, обращается к нему, то он находит в этом знании как раз вот это, дает, получает этот ответ на вопрос «Кто я?». То есть он получает истинное знание. И с первого шага в духовной жизни говорится «Ты – душа». Как я уже говорил, цитирую Кришну, он говорит «Наджаете мретее вакадачин». То есть мы никогда не рождались, мы вечны, полны знания, блаженства. Что бы ни происходило с нашим телом, куда бы мы ни, в какие бы уголки нас ни заносила судьба этого материального мира, Брама Бувана Локах, Пунара Вартинор Жена, хоть на райские планеты, хоть адские планеты опустимся, мы все равно не потеряем этого своего статуса вечного, полного знания и блаженства. И это то, с чего начинается духовная жизнь. То есть я шофер в этой машине. Я личность, которая обладает этим телом, временным телом, которое «Васамсид джирнани атха вихая». Опять же, это цитата, которая говорит Кришна, это как одежда. И эта одежда стареет, вы ее выбрасываете как ненужное. И если я понимаю, если я правильно классифицирую себя, что я душа, то тогда это означает, что человек сделал первый шаг, избавляясь от своих страданий. Он понял, в какую сторону ему идти. Потому что следующим шагом будут ответы, что ему делать. И действуя соответствующим образом, человек начинает избавляться от страдания. То есть, а избавляться от страдания, это знаете, как мы смотрим на термометр. Есть ноль, есть минус. Минус нуля, да, есть выше нуля, ниже нуля и выше нуля. И все, что ниже нуля, это наши страдания. И когда человек правильно классифицирует себя, я душа, то следующий шаг, у него есть правильно понимание своего «я». То есть вот это вот вторая клеша или авидья асмита, то есть невежество, ложное эго меняется на состояние истинного эго. Я начинаю правильно понимать, кто я. Я начинаю думать этими категориями. И тогда что? Ичха-двеша сохраняется, но меняются объекты. То есть желания остаются, но у человека тогда он начинает приобретать истинные желания. То есть все совершенно там полярно на 180 градусов меняется. То, что он отвергал, отвергал священные писания, отвергал саму эту идею духовного бытия, духовной реальности, духовных взаимоотношений, существования Бога, отношения свои с Богом, он начинает это приобретать, он начинает к этому стремиться. Он начинает приобретать священное писание, он стремится к общению с духовными личностями, он приходит в церковь, в мечети, в храмы, начинает посещать собрания, он начинает вести духовную жизнь. Он начинает приобретать необходимое ему как вещи, собственно, так и духовные какие-то накопления. И это ичха, он начинает приобретать, но есть и двеша. Он начинает отвергать все, что неблагоприятно. И в двух словах я, конечно же, скажу, а что благоприятно для человека? Что предлагает шастры? То есть возникает, наверное, вопрос, да, на этом этапе, а что же неблагоприятно? В первую очередь благоприятно повторение святого имени. И нельзя недооценивать это. Все священные писания в один голос говорят, священное, святое имя, оно не отлично от Бога. И почему так? Потому что абсолютно истина, она потому и абсолютно. Если даже в материальном мире, скажем, когда я говорю лимон, то есть я даю имя предмету, да, то есть предмет, вот такой продукт питания, и мы говорим лимон, то в этом слове сразу мы можем ощутить какую-то часть этого предмета. Мы можем ощутить вкус, мы можем сразу с этим именем или определением понять, каков он, потому что у нас есть этот опыт. Он желтого цвета, он ложится в руке, можно даже почувствовать, какое он на ощущение, на вкус. То есть даже в материальном мире мы можем увидеть этот эффект, что имя, оно доносит нам какую-то информацию о объекте. Но в силу того, что материальный мир – это временный мир и относительный мир, то и мы можем ощутить этот предмет относительно. Вспомни о воде в засушливую погоду, мы можем ощутить ее на языке, но удовлетвориться мы не можем ей. И это прямая противоположность духовной реальности, потому что духовная реальность – это абсолютная реальность. И имя не отлично от Бога. Когда мы говорим Кришна, когда мы называем какие-то другие имена Бога, мы фактически соприкасаемся с Богом. И поэтому это наша самая такая реальная и в таком на расстоянии вытянутой руки возможность общения с Богом. Это святое имя. И поэтому есть молитвы, которые сложные святых имен. И мы, как духовная вайшнавская традиция, мы предлагаем всем, конечно же, безусловно, махамантру, о которой мы часто говорим, Харе Кришна мантра. И человек, повторяя эту молитву, он начинает соприкасаться с Богом. А соприкасаясь с Богом, он начинает приобретать соответствующие плоды. У него очищается сознание, он начинает правильно мыслить, развивается правильное желание, ощущение. Он начинает приобретать опыт общения с Богом, потому что это двусторонний контакт, общение со Святым Именем. Это первое, что должен человек впустить в свою жизнь. И, конечно же, не могу сказать, что он должен стать вегетарианцем. Он должен как-то разобраться со своей жизнью или, может быть, уже разобрался, и слава Богу, тогда узаконить половые отношения, если есть семья, здорово. Человек должен прекратить всякие интоксикации, и человек должен прекратить игры, такие вот азартные игры, то есть если таковые имеются. Вот, это ичха, то есть то, что человек должен приобрести. Но есть двеша. Человек должен отвергнуть все, что неблагоприятно. А что неблагоприятно? Конечно же, это употребление, интоксикация, это неблагоприятно, это азартные игры, незаконный секс. И неблагоприятно употреблять в пищу животного происхождения. Это очень ужасно, невежественная пища, которая связана со страданиями другими живыми существами. Реакции мы обязательно получим. Это то, что встает серьезно на пути человека духовной жизни. И, может быть, это какие-то внешние вещи, безусловно, но на каком-то этапе нам нужно приобрести эти вещи. То есть вот это желание мы должны развить, стать цивилизованным человеком. И почему так? Потому что, приобретая эти вещи, повторяя святое имя и начав жить цивилизованно, как вот по этим принципам, которых я уже сказал, то человек поднимается на платформу благости. А с платформы благости рукой подает до каких-то духовных реализаций. И потому что в невежестве человек очень трудно размышлять над какими-то природой бытия, когда вы находитесь в интоксикациях. В своей жизни я много насмотрелся на все это.
Ананда Киртан, это получается такой фундамент, да, вот эти четыре принципа, фундамент, без которого дом как бы сложно построить. А вот те критерии, которые вы назвали сегодня, вот которые были, да, в 20 стихе, и они являются уже, можно сказать, ростом, да, вот критериями. Мы же не все обладаем этими критериями. Я, например, точно могу сказать, что беспристрастностью, да, вот я сейчас в данный момент не обладаю. И у меня сразу такой вопрос: а имею ли я право вообще вот кому-то рассказывать о беспристрастности, если я сама не обладаю этим качеством?
Безусловно. В общем-то, ответ на этот вопрос очень просто выглядит. Кришна, объясняя этот стих, донося до нас, он как раз это хочет сказать, что у нас неверное направление полюса, то есть неверный вектор направления. Мы радуемся тому, чего не надо радоваться. Купили новую машину или новый телефон, мы этому радуемся. Ну а чего в этом радостного? В духовном смысле это нас не приблизило к Богу. Это бессмысленная радость, она временная. И она не принесла большого блага нам в духовном смысле. И огорчаемся, когда мы отвергаем что-то или теряем тот же телефон, мы огорчаемся. Но возникает вопрос, а чему огорчаетесь? Это что, разрушило вашу духовную жизнь? Нет. Вот об этом речь. То есть духовный человек, он также имеет радости и огорчения. Но эти огорчения, они правильно ориентированы, как и радости. Вот в чем все дело. Поэтому я сегодня столько времени и пытаюсь объяснить вот это вот источники страданий. То есть правильный вектор задаться. Это раз. А второй ваш вопрос. Имею ли я право? Конечно, имеете. Более того, это ваша обязанность. И истина, она не меняется независимо от того, в невежестве или в реализованном я знании или нет. Я, может быть, и пью водку. Но если я знаю, что водку пить плохо, что плохого в том, что я выйду и скажу: да, я пью водку, но это плохо. И уж тем более, что в духовном смысле. Может быть, я не так близок к Богу, но я просто должен выйти, и это моя обязанность выйти и сказать: люди, Бог есть. Может быть, я далек от Него, но Бог есть. Это не умаляет положение Бога, это не умаляет важности этих вещей. И поэтому мы должны говорить. И на этом построен принцип парампары. Вам парампара праптам имам раджаша йовидух. Мы должны передавать это знание. И передавая, мы сами можем обладать не самыми лучшими качествами. Но факт передачи должен состояться. Если, знаете, какие-то вещи... Вот я скажу честно, у меня долго стоял в жизни вопрос, правильно ли не сквернословить. Вот скажу совершенно серьезно, до 25 лет у меня стоял этот вопрос философским образом. Потому что любое нецензурное слово, ну это же такое же слово, как и любое цензурное слово. Кто определил, это плохо или хорошо?
Ну да, на филологическом факультете даже собирается вот лексикон из нецензурных слов, как пласт вот нашей речи.
Да, и у меня, даже не заканчивая филологический факультет какой-то, я задавал себе вопросы. Интуитивно я чувствовал и понимал, что что-то тут не так. То есть, ну, к сожалению, сквернословил, но я все время боролся с собой. Но все время у меня стоял этот вопрос. И потом, в какой-то момент, я открываю Библию и нахожу там, что нельзя сквернословить. Все. И для меня вопрос раз и навсегда закрылся. То есть, и с этого момента еще какое-то время у меня была эта дурная привычка, но я всем говорил, сквернословить плохо. Если до того момента, как я открыл и прочитал в Библии это утверждение, что не надо сквернословить, это оскверняет, то я не знал, плохо это или хорошо. Может быть, для меня плохо, я поэтому старался избавиться от этой дурной привычки. Но в чем плохо? Ну, у каждого свои странности, да, я избавляюсь от сквернословия. Но в тот момент, когда я узнал, как правильно, я стал носителем этого. И еще какое-то время, может, у меня была эта дурная привычка, но я всем говорил, правильно не сквернословить. Это оскверняет нас как личности, то есть вот как нашу духовную личность, нашу духовную сущность. Человек теряет и благочестие, и оскверняется, то есть он погружается, становится ступенькой на низший уровень развития эволюции. Но что в этом хорошего? И поэтому, даже если мы обладаем какими-то дурными качествами, но мы знаем, как правильно, мы тогда должны стать носителями этого. И, конечно же, в этом очень важно поставить очень важный штрих. Мы не должны стать лицемерами. В чем лицемерие? Это очень хорошо видно у политиков. Все политики выходят и в один голос говорят, правда заключается в том, что тот-то, тот-то плохой, что вот это хорошо, и все там давят на педаль, да, того, что правда. И человек, который, скажем, пытается изменить свою жизнь в духовном смысле, он может выходить и говорить это же самое. Но что делает различным этих двух людей? Один лицемер, а как другого классифицировать, если он пытается жить духовной жизнью? И иногда люди сбиваются на этом пути, вот, не имея возможности, не находя правильный ответ. Казалось бы, верующий человек поступает так плохо. Но разница между этими людьми в том, что один просто пользуется этим для того, чтобы достичь своих целей, и ему это не нужно. Он может и выходить, говорить, сквернословить это плохо, чтобы заработать баллы себе. Но для самого себя думает, да и ладно, заработаю баллы, а сам как сквернословил, так и буду. И другой человек, который сквернословит, но хочет избавиться от этой привычки и является носителем того, что проповедует, что сквернословить плохо, вот это ставит человека на другую сторону баррикад, делает его искренним, человеком, который идет по этому пути, идет в нужном направлении, может быть, далеко, на дистанции, но идет в нужном направлении. И поэтому мы классифицируем его как искреннего человека, который курит, но говорит о том, что курить плохо.
Ананда Киртан, у нас, к сожалению, вот время уже заканчивается, у нас еще один вопрос есть. Назар спрашивает, вот пишет такой, не философский вопрос, а технический. Ну, технически это тоже очень важно на самом деле. Назар пишет, все мы знаем, что лучше всего повторять священные имена Бога на рассвете солнышком. Но рассвет в разные времена года приходит в разное время. Как быть, вставать в разное время или нет? Как лучше всего разрешить этот вопрос? Вот Назар на работу не ходит и не спешит никуда при этом. Вот что ему делать?
Священное Писание и все святые дают ответ. Есть разное время благоприятное, но самое благоприятное время. Давайте сакцентируемся на этом. Есть время восхода солнца. И в каждом географическом каком-то расположении это очень легко определить. и в календарях это пишут, и уж тем более с наличием интернета можно посмотреть, когда восходит солнце. То есть в данном вот географической точке, в котором находятся наши слушатели. И вот за час, за 40 минут до восхода солнца, за 40 минут, это самое благоприятное время. И длится оно где-то там, ну, пару часов, скажем.
Получается, всегда все равно разное время, да, вот когда вставать?
Да, это время называется Брахма-Мухурта. За 40 минут до восхода солнца. Это самое благоприятное время. А в общем-то, время, может быть, там час плюс-минус, я ошибусь, начинается, если не ошибаюсь, с 3 утра до 8 часов утра. Это гуна благости. Это самое благоприятное время. То есть, если вы после 3 или в районе 3 часов проснетесь по вашему географическому времени, то до 8 утра – это гуна благости. С 8 утра до 6 вечера – это гуна страсти. То есть, в гуну благости все приходит в покой. Это можно увидеть, когда во всей природе наступает такой покой. И самое главное, покой наступает в уме. Это время, которое по определению отведено как время для духовной самореализации. С 3 часов утра до 8 часов утра. С 8 часов утра до 6 часов вечера – это время раджа-гуны, страсти. И именно поэтому можно увидеть, как все оживает, люди начинают становиться такими активными, куда-то начинают двигаться. То есть это в природе так является, проявляются гуны, которые на нас действуют, и, в общем-то, в первую очередь действуют на наш ум. И с 6 часов, соответственно, вечера до 3 часов утра – это тамагуна. Это время невежества. Это время, когда человек должен время невежества быть очень внимательным к своим желаниям, к своим удовлетворениям желаниям, каким-то стремлениям в это время, к принятию решений. То есть это время невежества. То есть так действуют гуны. Если человек способен находиться постоянно в состоянии памятования о Боге, ананьях, четах, сататам, юмам, смарати, нитяшага, постоянно, сататам, вечно. Если человек ананьях и глубоко способен находиться в памятовании о Боге, то тогда он находится всегда в духовной реальности. Несмотря на вот это вот время, которое меняется, до этого надо еще дожить, и как бы дотянуться до этого состояния.
Ну что ж, Ананда Киртан, у нас время наше подошло к концу. Дорогие друзья, спасибо вам за ваши вопросы, спасибо, что были с нами. Мы ждем вас в следующий четверг. Мы продолжим наше общение, продолжим изучение священных писаний. Ананда Киртан, спасибо вам.
Большое всем спасибо. Харе Кришна, до новых встреч.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.